Сегодня я хотел, братья и сестры, поделиться Словом Божьим. И слово свое назвал бы «Признаки жизни». И интересно, что когда человек спит, да, то чем отличается человек мертвый от того, кто спит? Положение тела тоже, да? Есть некоторые признаки жизни, да, теплый человек, пульс бьется на руке, здесь, дышит человек, да, можно зеркальце поставить, запотеть, то есть отличается. Может быть, эта тема, ну, этот пример не очень, может быть, кому-то кстати, не знаю. Но, тем не менее, я хотел бы говорить именно об этом, о признаках жизни, потому что мы все с этим сталкиваемся. И когда человеку плохо становится, везут по скорой в больницу, врачи сразу же пытаются определить, есть ли шанс для жизни. Проверяют, уже положение тела не говорит о жизни, но проверяют, есть ли внутри еще признаки жизни. Сердцебиение, дыхание, какое оно частое, нечастое, редкое. И все это проверяется, да, смотрится и говорят, есть, да, есть возможность вылечить. Определяется определенный диагноз какой-то и лечится. Мы верующие люди, и говорят, есть духовно мертвый человек, да, и есть духовно живой человек. И Писание даже говорит, что есть горячий, есть холодный, есть какой еще? Теплый. И разное может быть положение тела. Да? Вот сегодня мы сидим в зале, у всех одно положение тела. Да? Все сидим, все поем. Но Господь знает, кто-то может быть сидит здесь и давно-давно духовно мертвый, может быть и не возрождался, а может быть уже умер духовно. Кто-то может быть теплый, умирает. Знаете, как вот... Положение, да, тело вроде бы такое же, но уже не приносит никакой пользы ни в церкви, ни обществу, ни Богу, никому, но уже теплый умирает. Кто-то живой, кто-то горит желанием чтением Библии, но положение тела такое же. Все приехали на машине, приехали заранее, сели, спели, сели, уехали. Казалось бы, все одинаково, но Господь различает сердца, видит сердце мое, какое оно, видит сердце твое. И я не с тем сегодня буду говорить о признаках жизни, чтобы мы судили другого соседа слева, справа, сзади, спереди. И говорят, о, вот видишь, вот точно, я же знал, что он духовно мертвый человек, не с тем. Но чтобы мы проверили свое сердце, чтобы мы посмотрели и сказали, о, есть ли у меня? Когда мы идем в больницу, и что-то у нас болит, или просто какое-то состояние, или просто мы идем на регулярное обследование какое-то, если кто-то ходит, не чувствует ничего плохого, а просто хочет проверить, все ли в порядке, нет ли каких-то симптомов на какую-то болезнь, то врачи, естественно, берут определенные анализы, мы говорим, и определенные тесты, и говорят, о, вы знаете, у вас сахарный диабет. О, я даже не знал, как это. Говорит, а вот, посмотрите, вот анализ крови показал то-то, 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 и вам, и говорят, что вам нужно делать или чего не делать. И чтобы не ждать, пока у вас будет запущенная форма, вы делаете некоторые вещи правильные, чтобы быть здоровым, продолжать быть здоровым. В духовной жизни есть что-то подобное, можно проследить. Я это суммировал в три признака жизни. Вы можете добавить еще 20, я не знаю. Я выделил три основных, может быть, как мне показалось, основные на тот момент, когда готовился. Но вы можете выделить больше и сказать, о, вы знаете, я бы добавил еще, может быть, вот это. Это очень большой показатель. Вот тест, который мы можем провести для себя и сказать, возрожденный ли я человек? Духовно живой я человек или, может быть, уже музей? Первое, чтобы я назвал, износившаяся обувь. У живого человека всегда обувь потертая, потому что он ходит. Человек, которого похоронили, может быть в новой обуви, она и через 20 лет будет новая, если не сгниет. А у живого человека она изнашивается. У меня, когда жил на Украине еще, маленький был, в школу ходил, и у меня было... Ну, обувь очень быстро изнашивалась. Не знаю почему, но не успевал, как говорится, вырасти с нее. Я рос быстро. И она изнашивалась. И меня, я даже помню, отец не то чтобы часто, но ругал. Ругал и говорил, да как ты носишь обувь? Что на тебя так быстро изнашивается? Все до дыр протер или еще что-то. И все время мне говорил, вот говорит, у меня обувь, посмотри. И мне показывал такие туфли какие-то бордовые, темные. И говорил, вот я говорит, уже их 7 лет. Ношу. Я смотрел на них в свои 8-10 лет и думаю, как он их носит 7 лет. И они не изнашиваются у него. Но они и правда смотрелись очень хорошо. И потом я уже подрос и понял, что он ездил на машине, а я пешком ходил. Но, тем не менее, сюда в Америку приехал, у меня тоже есть некоторая обувь, которым тоже уже много лет. И я думаю, о, посмотри, не изнашивается так быстро. Знаете почему? Потому что я тоже ездил на машине, как и вы. И, может быть, у кого-то обувь уже 20-30 лет, еще довольно-таки в хорошем состоянии. Да? Но, тем не менее, почему так? Знаете, комфорт всегда сохраняет хорошо, и комфортная жизнь всегда предполагает, что обувь наша будет хорошая. Знаете, когда мы живем комфортной христианской жизнью, комфортной для тела, а не для духа, то всегда обувь наша христианская, наше служение ему будет не изношенное. Всегда будет новенькое. Иисус очень много ходил, ходил по Иудее. Не потому, что тогда не было транспорта, транспорт был, не такой, как у нас сегодня. Но Иисус очень много ходил пешком. Он не ездил на осле, или на верблюде, или даже на коне, с тем, чтобы больше людям попроповедовать, быстрее добраться, или еще что-то. Он ходил, ходил пешком. Я не за то, чтобы бросить машину и ходить пешком, не подумайте. Но я за то, о том, что первый признак нашего духовной жизни – это наше служение, это наша обувь. Сколько миль на нашей машине потрачено на именно служение. Не богослужение в храме, на служение людям, на проповедь Евангелия, на помощь ближним, на то, что Господь призывает лично вас делать, я не знаю, что делать именно. Сколько у нас миль потрачено там? Матфея 4 глава 23 стихом написано: «Ходил Иисус по всей Галилее». Матфея 9 глава 35 стихом написано: «Ходил Иисус по всем городам и селениям». Марка 6 главе 6 стихом написано: «Ходил по окрестным селениям и учил». Марка в 11 главе 27 стихом написано: «Пришли опять в Иерусалим, и когда он ходил в храме». Иисус даже в храме ходил. Он не просто пришел и сел на любимом месте и ждал, пока начнется служба, и дадут ему прочитать из книги пророка, помните, Исаия, как ему дали. А он даже в храме ходил. Я думал, почему Иисус ходил даже в храме? Наверное, приветствовался с людьми, общался, наставлял, учил людей. Не просто, знаете, ждал возможности, когда будет час дня, и нужно выходить уже с собрания и идти домой или еще куда-то. Иисус ходил, и Иисус отличался тем, что очень много посещал. Мы прочитали, Иисус ходил по всей Галилее. Помните подобный служитель Божий Павел? Как он говорил: «Я должен кому? Да, я должен всем, и еленам, и вам, находящимся в Риме», хотя это была совершенно другая страна, можно так сказать, тысячи километров, образно говоря, было от Иерусалима, где Павел и там был, и где он уверовал на пути в Дамаск. И Павел говорил: «Я должен и вам, находящимся в Риме, я должен и варварам, и тем, и другим, и всем народностям». Божий служитель отличается, и христианин отличается тем, что он открыт к тому, чтобы идти куда-то из своей зоны комфорта, идти и действительно служить людям. Проповедовать, если нужно, если Господь вас не призывал проповедовать, служить тем даром, который у вас есть. Даром милосердия, даром начальства, даром усердия, даром служения, даром, каким даром вы обладаете. У Христа действительно, Иисуса, была пыльная обувь. Не только из-за того, что были пыльные дороги, но потому что Он действительно очень много ходил и был вовлечен в жизнь того общества. Помните первое Его чудо, где Он сделал? На браке в Кане Галилейской. Он и там нашел себе применение своим дарам, если можно отнести это к Сыну Божьему, в нашем контексте, да. И там Он послужил тем, что спас жениха от позора того времени, который мог бы быть на нем пожизненно, что собрал такую свадьбу, и вина на всех не хватило. Иисус не стремился споить там людей, потому что они действительно спас человека и молодую семью от позора, который был бы того времени в их культуре. Иисус ходил очень много, Он посещал друзей. Помните, как часто написано, Он любил бывать в Вифании, и в доме кого? Лазаря. И когда он умер, то Иисус прослезился, написано. И что сказали другие люди? Ученики сказали, видите, как он любил его. Видите, как он его любил. Братья и сестры, если у нас хоть один человек в церкви, в обществе, в нашем семье, если он умрет, то мы прослезимся. Или мы скажем, о, пора бы ему уже, или еще что-то, я не знаю. Но действительно, Иисус отличался вот тем, что ходил очень много, тем, что служил людям очень много. И он сказал, что я пришел, чтобы не мне служили, да, чтобы вам послужить. Иисус отличался этим. Если мы посмотрим на его учеников, то они тоже отличались этим. И это первый признак жизни, когда мы трудимся, когда мы делаем что-либо. И я бы задал нам вопросы, какова наша обувь? Сколько, как я уже говорил, миль на нашем спидометре, на нашей машине именно по служению людям? Что наша чековая книжка говорит о нашем служении Богу и любви к Нему? Или там только наши нужды, нашей семьи и ничего для Господа? Или там все-таки есть статьи, которые мы можем для себя, не для церкви, не для людей, не для пастора, открыть и сказать, о, ты знаешь, да, действительно, я люблю Господа, это записано вот здесь, в этом чеке. Это выражение нашей любви. И две вещи, которые мы должны делать также. Иисус послал нас. Иисус не просто ходил и оставил нам хорошие примеры, которые можно поставить под сомнение, мы скажем, ну это был Иисус, у него не было семьи, для этого он и пришел, и все такое. Но Иисус в Иоанна 20 главе 21 стихом говорит, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Иисус послал нас делать то же самое. Что именно делать? Буквально коротко, два момента, которые мы должны делать, когда идем в мир. Иисус сказал, вы соль земли. Матфея 5 глава 13 стих. Вы соль земли. Когда Иисус говорил эти слова в то время, то как они воспринимали эти слова? У них не было холодильников, у них даже не было кондиционеров. И все мы знаем его ученики, очень многие, по крайней мере. И люди того времени занимались рыбной ловлей. И когда они ловили рыбу, то им нужно было ее продавать, перевозить, также делать бизнес, как сегодня делается. Что они делали, чтобы сохранять рыбу? Они брали соль или любое другое мясо, и что очень быстро портится, особенно в жарких условиях Палестины. Они брали соль, перемазывали, и таким образом это сохранялось. Соль сохраняли. Когда мы идем в мир, Иисус сказал, как мы прочитали, Матфея 5 глава 13 стих, «Вы соль земли». Соль сохраняет от разложения, чтобы не портилось. Церковь Божья здесь на земле, здесь в этом городе, в Голливуде, особенно звучит красиво и хорошо, но здесь эта церковь, чтобы сохранять. Сохранять этот мир, это общество от разложения. Сохранять нашим, если можно так сказать, практически голосованием, кого мы выбираем в правители, сохранять нашим мнением, сохранять нашим активными действиями, скажем, сохранение семьи или еще какими-то вещами, проповедовать Слово Божие, проповедовать истину. Соль сохраняйте, говорить людям, что есть истина. Соль также придает вкус. Она не только сохраняет, но еда без соли довольно-таки не очень вкусная, скажем так. Для кому-то даже покажется отвратительная даже. Если не достаточное количество соли. Соль придает вкус. Когда люди смотрят на христианскую семью, не номинально христианскую, а действительно на христианские отношения, люди смотрят и волей-неволей задают вопрос, как у них так получается? Как у них все мирно, хорошо? Помните, я думаю, вы слышали эту историю, не знаю, насколько правдивая она, но так, по крайней мере, я слышал, что жили две семьи на одной площадке, еще там, в Старом Советском Союзе. Естественно, за стенами много чего слышно, как и здесь, в квартирах. И говорит, одна семья неверующая. Все время ссорились. И все время один крик был в квартире. Я прав, Жена кричала, я права, и все время ссорились. Они решили подумать, как они живут, и у них никаких скандалов, ничего. Они подслушали, подсмотрели, и увидели, наконец-то, какой-то один скандал в христианской семье, так сказать, скандал. И они увидели, как он развязывался, и муж говорит жене, говорит, прости меня, я не прав был. Она ему говорит, слушай, прости меня, я тоже была не права. Они в шок пришли и говорят, как это, они оба неправы, и у них всегда хорошая семья. Мы оба правы, и никогда у нас нормальных отношений нет. Действительно, христианская семья отличается тем, что люди смотрят на христианскую семью и, можно так сказать, в какой-то мере завидуют и спрашивают, как у вас это получается. Соль придает вкус. Разница между, скажем, неверующей семьей и верующей Христос. В верующей семье он жив и действенен, и истины его применяются каждый день, прощение, любовь и так далее. В нехристианской семье оно не применяется, не знакомо, и в этом вся разница. Соль придает вкус. Мы, когда живем, братья и сестры, в этом мире, тоже можем задать себе вопрос, есть ли этот признак в нашей, в моей жизни, признак духовной жизни, придаю ли я вкус? Или куда бы я ни переехал, мой сосед всегда плохой. Всегда трудно с ним отношения сложить. Всегда трудно отношения на работе складываются. Проблема, возможно, не в соседях, не в соработниках, а может быть в нас, что Дух Святой не живет в нас в той мере, в которой должен жить. Второе, что Иисус заповедал, кем нам быть, Он сказал, вы свет мира. Пока Иисус был на земле, Он за Себя говорил, что Он свет мира. Когда Он шел, Он сказал, теперь вы свет мира. Иоанна 8 глава, 12 стих, мы читаем. Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Иоанна 12 глава, 46 стих. Я свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. 9 глава, здесь же Иоанна, 5 стих. Доколе я в мире, я свет миру. Здесь мы подошли, когда Иисус говорит, доколе я в мире, я свет миру. Он говорит, пока я в мире нахожусь, я свет. И дальше мы читаем Матфея, 5 глава, 14 стих. Вы свет мира. Когда Иисус уходил, Он оставил нам эту привилегию быть светом в этом мире. Он говорит, пока я здесь, я буду светить, когда я уйду, вы будете светить. И ваша задача не свой свет светить, но отражать, если правильно уже говорить. Отражать Его свет. Как за Луну говорят, да, я не летал, не видел, не знаю, но, по крайней мере, в книжках так учат, что Луна не имеет своего света. Она не излучает ничей свет. Вернее, она не излучает свой свет, простите. Она отражает свет солнца. Вот хорошее подобие, да? Вот мы христиане, мы должны отражать Божий свет. Первый признак действительно христианской жизни – это наши ноги. Что мы делаем? Наша обувь, братья и сестры, наше участие в жизни общества, проповедь Слова Божьего, сохранение от разложения, греховного разврата. Второй признак, второе, что мы можем назвать, что я назвал, это износившиеся колени. Наши колени, наша молитвенная жизнь, братья и сестры, насколько жива она? Можем ли мы подойти, посмотреть на наши колени, на нашу привычку молиться, проще говоря, и можно сказать, да, мы духовно живой человек. Может быть, не горячий, может быть, теплый. Об этом другая проповедь, да, оттуда, с Откровения, с евреем, что нужно делать теплым. Когда мы вроде бы как и молимся, вроде бы как и есть она у нас, но недостаточно нужная, должная. Но тем не менее, наша молитвенная жизнь. Иисус молился очень много. Я бы сказал, что единственный человек на земле, которому, как мы бы сказали, сегодня современные христиане, нужно было меньше всего молиться, это был бы кто? Пастор церкви, да? Нет. Иисус Христос. Так бы мы подумали. Он Сын Божий. Он третья ипостась Троицы. Он сошел на землю не просто человеком, но Бога человеком. Стопроцентный Бог, стопроцентный человек. И мы бы сказали, ну, ему, да, мы бы сказали, меньше всего молиться нужно. Но мы находим Марка, 1 глава, 35 стих. Я прочитаю несколько стихов также. Марка 1, 35. «А утром весьма рано». Весьма рано, это как рано? Часов в 11 утра? Утром весьма рано, да? 4-5 часов, можно так сказать, 6 хотя бы. «А утром весьма рано вышел и удалился в пустынное место, и там молился». Марка 6 глава, 46 стих, мы читаем. «И отпустив их, пошел на гору помолиться». Луки 6 глава, 12 стих, мы читаем. «В те дни зашел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу». Иисус имел общение с Богом. Иисус молился очень много. Он молился рано утром, не всегда, не каждый день. Мы видим, что какие-то дни рано утром, какие-то дни он проводил всю ночь в молитве, какие-то дни днем проводил в молитве. Иисус молился утром, днем, ночью, когда предоставлялась возможность, когда нужно было, он молился. Молитва, чтение Библии, братья и сестры, это второе, что мы можем поставить себе и проверить, насколько духовно мы живы. Если действительно в нас христианская вот эта жизнь, которая бьет, которая сердце стучится, и действительно мы живые христиане, это наша молитвенная жизнь, наше общение с Господом. По статистике, я выписал здесь для себя, интересно, не нашел свежей статистики, но за 97-й год, знаете, сколько среднестатистический христианин в Америке проводит время за чтением Библии? 52 минуты в неделю. Это меньше, чем 8 минут в день. Я когда прочитал, думаю, интересно. Думаю, может быть, здесь ответ на все вопросы, да, которые, может быть, служителя или церкви задают вопросы, где... Да, почему нет христианской жизни, почему что-то, никто не борется с грехом и так далее, и так далее. Потому что 52 минуты в 97-м году читали Библию. Вы скажете, ну сейчас 2011 год, за лет, сколько, 15, да, почти, прогресс, я думаю, в лучшую сторону. Ну вы догадываетесь, да, в какую сторону. 2000 год еще меньше было. Регулярно читают Библию в 2000 году из христиан, 59% в 2000 году. То есть чуть-чуть больше половины церковь говорят, что они регулярно читают Библию, остальные нет. Один раз, для сравнения, в 80-м году было 73%, на 14% больше. То есть движемся в обратном направлении. Но мы видим, как и страна наша тоже движется в обратном направлении от Бога. Если мы будем читать, братья и сестры, 8 минут в день Библию, мы будем чуть-чуть читать больше, чем среднестатистический христианин в Америке. Для кого-то это может быть смешно. Кто-то читает час, два, может быть. Вот, может быть, за счет вас статистика еще держится. Для кого-то смешно. Для кого-то это хорошая цель, начать читать Библию хотя бы 7-8 минут в день. Хотя бы, мы говорим, начать с чего-то. И это будет уже хорошим началом. И Господь вам подскажет, сколько дальше читать, и когда, утром, днем, или вечером, или ночью, когда Господь вам скажет. Но второй признак жизни духовно живого христианина – это его молитвенная жизнь, его молитвенное общение с Господом. Если на вообще, давайте зададим каждый себе вопрос, я себе задаю вопрос. Если это молитвенная жизнь у меня, если да, то какая она? Насколько часто, насколько... регулярно, насколько много, живо, насколько нам нравится это. Если не нравится, если нам кажется, что это что-то такое, рутина какая-то непонятная, вы можете Господу это и сказать. Я помню, встречал одного человека, который пастор и проповедник, очень хороший, знаменитый здесь в Америке, который, говоря о своем свидетельстве, говорил, что он начинал именно так. Он не понимал, зачем читать Библию, ему это было неинтересно, и... По крайней мере, он начал с того, что приходил каждое утро и говорил, Господи, мне неинтересно читать Библию. Мне неинтересно, я не понимаю, зачем мне это делать, я не понимаю, какой смысл во всем этом, просто как история. И он разговаривал с Богом таким образом, и Господь оттуда начал его вести. Когда мы честны перед Богом, помните, как Иов был честен перед Богом? Иов был честный перед Богом. И он говорил такие вещи, за которые сегодня, если бы вы поговорили с братом, который в депрессии, огорчен от чего-то, что у него горе, он потерял работу, дом, даже, может быть, близких, и который бы начал говорить, как Иов, мы бы сказали бы, отступник, брат, и, может быть, похоже, были на его друзей. Но Господь сказал, он ничего не сказал обо мне плохого. Он более правильно говорил, чем его друзья. Но когда мы читаем книгу Иова, насколько он вопрошает, насколько он бросает вызов Богу, насколько слова его, можно так сказать, даже дерзких, кто бы это бы посчитал, насколько он вопьет и говорит, за что ты меня, Господи? Что я тебе сделал? Я все делал правильно, я хорошо жил, и всем деньги давал, и помогал ближнему, и все. И Господь видел это чистое сердце, которое честное, оно не лжет. Но когда Иисус был на земле, и много ходил, и встречал фарисеев, за что он их больше всего обличал? Вот за лицемерие, за то, что на словах они говорили красиво, а в душе они не знали, зачем читать Библию, Тору, зачем это все нужно. И ночью, как мы уже слышали, Никодим пришел. Это был один из учителей Библии того времени, уважаемый. Потому-то он и ночью пришел, что боялся, чтобы ну, не подумали, что он чего-то не знает. Завтра же ему в храме учить опять. А он пришел и задает детский вопрос. Как получить спасение? Простейший вопрос задает, как мне получить спасение? Иисус ему начинает проповедовать, мы слышали очень хорошо, брат, раскрыл эту тему. Братья и сестры, если у нас нет христианского молитвенного общения с Богом, мы должны начать с чего-то, с простого. Третий признак христианской жизни, можно так сказать, живого духовного христианина, это Божье сердце, бьющееся сердце. Когда человек, мы говорили вначале, плохо себя чувствует, лежит без сознания, слушает сердце, бьется ли еще. Если нет, то первое, что нужно делать, да, сердце, чтобы начало работать. Бьющееся сердце, Божье сердце, иметь жалость к людям. Насколько у нас Божье сердце, мы читаем, что в одном из текстов, что у вас должны быть те же чувствования, которые и во Христе Иисусе. И там описываются, какие именно чувствования. Не в смысле, как чувства какие-то, а ход мысли, ход, скажем, размышления и стиль жизни, можно так сказать. И в Луки 7 глава 13 стихом мы читаем. Луки 7, 13. «И увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей, не плачь. Матфея 9 глава, 36 стих. Иисус, видя толпы народа, Он сжалился. Матфея 14 глава, 14 стих. Сжалился над ними и исцелил больных. Марка 6 глава, 34 стих. Сжалился над ними. И помните, рассказывал Иисус притчу о добром самарянине. Когда Иисус рассказывал притчу о добром самарянине, то отец, когда увидел сына, то что написано? Сжалился над ним. Один из признаков живого духовного христианина – это Божье сердце, жалость к людям. Жалость, боль к их скорбям, даже к их грехам, к их положению, к их падениям, к их согрешению, сжалился над ними. Очень трудно, скажем, разделять печаль, когда сердце черствое. Написано, что лучше ходить в дом плача, да, чем в дом пира. Почему в дом плача лучше ходить? Там можно научиться большему, скажем, да, но с каким сердцем туда приходят? С веселым? Нет. Сердце тоже должно быть плакать. И когда человек приходит к человеку, который огорчен жизнью, духовно и так далее, то мы должны быть способны сострадать людям, сострадать их скорбям. И один из признаков именно вот это Божье сердце, бьющееся сердце, которое способно прощать, способно сожалеть о случившемся у другого человека. Не радоваться случившемуся горю, но сожалеть, скорбеть, сопереживать. В Иезекииле, 36 глава, 26 стих, пророческий, пророк пишет: «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам. И возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». То есть сердце плотяное, сердце мягкое, сердце способное, полное, способное к прощению и к милости. Один из моментов напомню также. Помните, когда Иисус вновь говорил с фарисеями того времени, с лицемерами того времени, точнее так сказать, то Он им сказал, что «пойдите, научитесь, что значит слова у пророка какие? Милости хочу, а не жертвы». Иисус очень сильно ценил сердце, которое способно миловать. Иисус очень сильно ценил сердце, которое способно сожалеть и сопереживать. Блудницу, которую привели перед Иисусом и схватили за дело, и по Моисееву закону должны были побить камнями. Иисус сказал: «Кто без греха, бросай первый. Становись первый в очередь и начинай». Люди начали думать, он начал писать, что-то чертить на земле. Все проповедники, богословы, каждый пытается догадаться, и каждый рядовой христианин пытается догадаться, ну что же Иисус писал на земле? Ну, никто не знает, скажем так, песок уже давно стерли. Никто не знает, можно лишь догадываться. Кто-то говорит, он писал, написал имя того, кто был с ней, кто-то написал заповеди, да, что обоих нужно привести пред людьми, побить камнями, так по Писанию их не было, ни одну ее, обоих нужно было привести. Может быть, он заповедь им напомнил. Кто-то начал писать, говорит, что он начал писать и говорить, что какие-то грехи, которые они лично совершали по именам или еще что-то, мы не знаем. Но факт, который Господь сделал, Он простил. Он предоставил милость этой женщине и сказал: иди, никто тебя не обвинил, но впредь не греши. Господь дает прощение. Господь дает прощение и ожидает, что мы, христиане, будем способны прощать, не помнить. Обман сатаны заключается в том, что мы, дьявол хочет, чтобы мы жили прошлым, вчерашними обидами, вчерашними результатами, вчерашней проблемой, вчерашними событиями и беспокоились о завтрашнем. Вот это две вещи, которые он делает. Возвращает наш эмоциональный мир в прошлое и наши переживания в будущее. Писание учит: не заботьтесь о завтрашнем дне, прощайте, что было во вчерашнем. Писание учит нас жить сегодняшним днем, не вчерашним, не завтрашним, а сегодняшним днем. Дьявол всегда пытается поставить все наоборот и хочет, чтобы мы переживали о будущем и не прощали вчерашних обид. Третий признак действительно живого христианина, тот, который горячий. Его сердце бьется, его сердце способно прощать, его сердце полное жалости, его сердце полное любви и прощения. Это не значит покрывать грехи, это значит прощать их. Итак, три признака, которые я сегодня выделил. Как я сказал уже, что вы можете добавить еще что-то. Можно еще подумать и сказать: ты знаешь, есть еще хороший момент, который можно было бы добавить. Но три признака, которые, я считаю, достаточно, чтобы увидеть общую картину. Не детали, но общую картину. И первое, наше служение, износившаяся наша обувь. Первое, как мы служим людям, другим. Если в нашем расписании другие люди или всегда на всякую просьбу мы говорим: ты знаешь, у меня appointment, ты знаешь, я занят, ты знаешь, у меня работа, ты знаешь, у меня еще что-то. А может быть, уже люди давно перестали нам звонить, потому что уже знают, что у нас работа, мы заняты и так далее. Если в нашем расписании время для других людей, у Иисуса было. Иисус много ходил по городам и селениям, и даже в храме находил себе служение. Даже в храме ходил, приветствовался, утешал, если нужно, ободрял, не только ждал, кто его пожалеет или еще что-то. Второе, мы сказали, износившиеся колени, да, или наша молитвенная жизнь, которая есть или ее нет, Если она есть, то насколько она серьезна, насколько она глубока, и есть куда ее развивать. Иисус провел ночь в молитве. Я честно скажу, я не проводил ни разу ночь в молитве. Ну, надеюсь, Господь, может быть, предоставит к этому тоже, к этому нужно дорасти, не просто отметиться, знаете, чтобы потом в следующий раз на кафедре где-то сказать, знаете, я провел ночь в молитве. Кто еще? Поднимите руку, мы с вами духовные вдвоем. Все. К этому нужно дорасти, к этому нужно прийти. Не просто отметиться, что я 8 минут читаю, а я 15, а я 30 минут. Как Никодим, который честно пришел и осознал, и честно сказал, что я не знаю, как получить спасение. И третье, действительно, наше сердце, которое способно сожалеть, способно сострадать, способно прощать и любить, и покрывать множество грехов, как написано. Пусть Господь, братья и сестры, благословит нас, чтобы мы, проверяя себя каждый, как я говорил в начале, это не для того, чтобы мы других проверяли, мы умеем это делать и привыкли это делать. Мы проверили себя хотя бы раз в жизни и были честны перед самим собой. И если нужно, ночью пришли к Господу, как Никодим, и сказали: Господи, ты знаешь, я сам запутался вообще, с чего начинать и чем заканчивать христианской жизни. Хотя он был учитель Библии. И быть честным перед Богом, и Господь повел Никодима и дал ему хорошее очень наставление, и он понял, с чего начинать, чем заканчивать, и где действительно истина. И действительно, чтобы мы не превратили нашу христианскую жизнь, знаете, в музей. Знаете, как храмы столетние, двухсотлетние становятся музеями. Здесь не так часто, но особенно на родине у нас, где мы повыезжали, кто с каких сторон, бывший Советский Союз, там очень часто храмы являются музеями. Сейчас их в последнее время начали возрождать и превращать в приходы так называемые. Но знаете, как они стали музеями? Когда последний верующий оттуда ушел, живой христианин. Вот так вот в духовной жизни мы можем стать музеем, где можно посмотреть, вот здесь я читаю Библию, вот здесь я молюсь, вот здесь я проповедую, здесь еще что-то, вот здесь у нас место для этого, для того, оно в реальности, это музей для показа. Вот то, что произошло с фарисеями, они стали музеями. Он говорит: вы расширяете хранилища внешние, удлиняете ризы одежды, чтобы одежда была длиннее, чтобы все смотрелось чинно и благопристойно. Он говорит: но суть внутри, в сердце, оно не живое. И как он сказал, какие у них были сердца? Да, гробы окрашенные, да, жестоковыйные. Он говорит: вы как гробы окрашенные. То есть Иисус использовал этот тоже контраст с мертвым человеком, с гробом и живым христианином. Поэтому пусть эти слова, напоминание многих вот этих текстов и событий, которые сегодня мы слышали, пусть оно будет для нас действительно тестом, что ли, который мы бы провели каждый для себя и сказали: о да, Господь, благодарю, что Ты живешь во мне. И я могу поблагодарить Бога, что Он живет во мне, и Дух Святой работает в жизни. Или наоборот, это приведет нас к покаянию, к тому, чтобы нам дать Господу возможность жить в нашем сердце. Аминь. Давайте мы встанем, помолимся, поблагодарим Господа. Господь наш дорогой, в этот прекрасный день, воскресный, дети Твои собрались, церковь Твоя собралась здесь, чтобы прославлять имя Твое, чтобы, Господи, восхвалять Тебя за подвиг, который Ты сделал для нас, чтобы спасти нас. Благодарим Тебя за то, что можем, Господи, сегодня мыслить, сегодня думать, Господи, и размышлять, как мы живем духовно, что есть в нашей жизни, что отражает, Господи, Твой образ, что есть в нашей жизни, что говорит о духовной жизни, о том, что мы живые христиане, о том, что Дух Святой Твой работает в наших сердцах и через нас. Благослови нас, чтобы мы, Господи, размышляли над тем, чтобы, если в нас молитвенная жизнь, если в нас желание трудиться во славу Твою, если в нас сердце полное любви, прощения, жалости, Господи, помоги, что если нет, Господь, то прийти к Тебе, Господи, потому что в Тебе все глаголы вечной жизни. Прийти к Тебе такие, какие мы есть, раскаяться пред Тобою, принять Тебя в свое сердце, принять Твою благодать, которую Ты предлагаешь нам, Господь, смириться под Твою руку, Господи, и служить Тебе, любить Тебя, общаться с Тобою. Благодарим Тебя за то, что даешь также утверждение душам нашим, что
есть в нас, Господи, Твой Дух Святой, который живет, который работает. Благодарим Тебя за то, что можем трудиться во славу Твою. Благодарим Тебя за то, что, Господи, обличаешь нас и наставляешь нас через Слово Твое, Господи. Просим Тебя, благослови, чтобы мы были солью в этом мире, светом в этом мире, чтобы мы говорили о Тебе, чтобы мы, Господи, осоляли, освещали этот мир, который полон греха, полон разврата, полон, Господи, отступления от Тебя, чтобы мы и своим присутствием, и своими делами, и своими словами также, Господи, проповедовали о Тебе и, Господи, распространяли Твою весть, Господи, по всему лицу земли и там, где мы живем, Господи, вокруг нас. Благослови нас во всем этом, прославься в нашей жизни наш Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.